пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». Константин Симонов с нами, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, и про топливо будем говорить, про энергетический комплекс будем говорить. Тем очень много насыпалось за последние несколько дней, но в порядке важности будем их обсуждать. Владимир Путин провел совещание по вопросу развития ТЭКа. А в совещании приняли участие профильный вице-премьер Александр Новак, новый глава Минэнерго Сергей Цивилев, замглавы президентской администрации Максим Орешкин, руководитель Роснефти и Газпрома. Обсуждали будущее и развитие и всякие вызовы для топливно-энергетического комплекса. И что по итогам этого заседания есть сказать, Константин?
Ну, на самом деле, действительно интересное мероприятие. Почему? Потому что только что, как мы знаем, произошло завершение формирования исполнительной власти, включая, естественно, и новое, или там новое, старое, или обновленное, как угодно назовите, правительство и администрацию президента, которая тоже занимается экономикой. Вот сейчас Путин начинает проводить серию встреч, в том числе и с новыми министрами по разным моментам. Ну и ТЭК, естественно, в общем-то, ключевая российская отрасль. Кто бы что ни говорил, а я продолжаю говорить, что все равно главная отрасль в России – это нефтегаз. Не вижу в этом абсолютно ничего стыдного и странного. Угу. При этом достаточно давно Путин не проводил совещаний, на самом деле, на тему развития топливно-энергетического комплекса. Потому что, когда начались события известные, довольно оперативно два сразу совещания было собрано, ну, потому что вопрос был экстраординарный, действительно, надо было понять, сумеет ли отрасль сразу перестроиться, выдержать это уникальное санкционное давление, вот, и причем в расширенном составе были эти мероприятия, вот буквально в самом начале 22-го года, в самом начале СВО сразу несколько, два крупных было совещания у Путина по проблемам, прежде всего, нефтегазовой промышленности, как отрасли, которая оказалась под основным ударом. Mm-hmm. А потом, собственно, отрасль... Ну, с одной стороны, может быть, это и неплохо. Почему? Потому что отрасль доказала свою жизнеспособность, и то, что вот мы с вами постоянно обсуждаем, как наша нефть, например, перенаправляется на другие рынки, в общем-то, во многом это ведь заслуга самих компаний, давайте честно скажем, и они показали, что... В общем-то, ну, то есть налаживание, там тоже есть, на самом деле, и роль государства, скажем, у нас была создана там государственная страховая компания, да, угу, которая занимается именно страхованием поставок. Это важная вещь. Для меня огромный вопрос, почему она раньше не была создана, и почему надо было страховаться в P&I Club'е, но тем не менее.
Так было принято, так
создали,
было модно.
Создали эту историю. Значит, Совкомфлот, государственная компания, распихал экстренно свои суда по вновь открытым фирмам. Это тоже, в общем-то, сыграло, естественно, на руку, потому что пока их обнаружили, вычислили, там, ввели в санкционные листы, потом уже Совкомфлот научился их постоянно переупаковывать. Вот мы с вами тут тоже тему постоянно обсуждаем. То есть это тоже, в общем-то, была поддержка отрасли. Но все-таки самое главное, на мой взгляд, самая главная заслуга регуляторов заключается в том, что они избежали соблазна чрезмерного регулирования отрасли, потому что разные безумные идеи там ходили, вплоть до создания там единого государственного там экспортного агентства через... Вот если бы это произошло, вот если бы мы действительно сделали там единое государственное экспортное окно, которое бы централизованно занималось продажей нефти за рубеж, вот эта катастрофа была бы однозначна. То есть в этом плане мы бы точно приплыли. Вот. Поэтому, вы знаете, как иногда там шутят, что начальники, что моя заслуга не только в том, что я сделал, а самое главное в том, что я не мешал, допустил не сделать, не то, что не мешал, а то, что я запретил сделать, то есть те глупости, которые я не дал сделать. Вот в этом плане, я думаю, что одна из заслуг регуляторов, это то, что ряд глупостей, которые действительно предлагались, они все-таки не дали сделать, и, несмотря на, кстати, тоже жесткие формальные ограничения, например, у нас ведь были там и указы по недопущению торговли при нарушении потолка цен, на самом деле здесь тоже все достаточно аккуратно было сделано. Я считаю, это огромный плюс, и то, что у нас сейчас в 2024 году нефтегазовые доходы в среднем на уровне все-таки больше триллиона в месяц, это заслуга и компаний, и регуляторов, которые отказались зачастую вот от таких панических решений. У нас же всегда там, давайте там централизацией займемся, давайте тем займемся, всем займемся, министерство какое-нибудь новое создадим.
Национализируем все.
Или так, да, или так. Вот, управлять будем там по-сталински, как угодно. Вот, то, что такого рода соблазнов удалось избежать, это очень хорошо, потому что в данном случае, да, нет, в других каких-то отраслях, например, там ВПК, там, естественно, другие должны быть способы и методы, но здесь отрасль, которая работает с внешними контрагентами, продает нефть на рынке, да, где нужна тонкая работа, вот здесь регуляторы от многих соблазнов отказались, и то, что, на самом деле, Путин уже очень давно, вот с тех пор, не проводил специальных совещаний по энергетики, мне кажется, говорит о том, что Путин посчитал, что здесь и отрасль, и те регуляторы, которых он назначил, они справляются и без его личного окрика, без вот этой ручной настройки сверху. Так что я считаю, это комплимент для отрасли.
Тут есть любопытная еще публикация как раз к этой новости от Bloomberg, что практически все российские нефтеналивные танкеры, попавшие под американские санкции, простаивают в течение нескольких месяцев после введения ограничений, и Bloomberg делает вывод, что это сигнализирует о том, что США могут нарушить цепочку поставок российской нефти, если захотят. Но здесь, внимание, 40 штук, 40 судов, значит, да, немного.
Bloomberg, там много разных авторов, поэтому одни одно сигнализируют, другие другое сигнализируют. Мы с вами вот буквально в прошлый раз разбирали статью в Bloomberg, где другие авторы сигнализируют, что Россия санкционные суда переводит в свой морской реестр, нагло и цинично переименовывает их в название российских городов демонстративно, и там целая просто таблица была, танкер одно имя имел, теперь другое имя, то есть, ну, чтобы уж точно там висит русский флаг, судно называется в честь города из Российской Федерации, то есть в этом плане Bloomberg еще несколько недель назад был поражен наглостью России, которая санкционные суда демонстративно использует. Теперь вот они уверяют, что Соединенные Штаты могут поставить суда на прикол. Это отдельный сюжет, что могут Соединенные Штаты и что они не могут. В принципе, да, мы с вами тоже обсуждаем это неоднократно, что Соединенные Штаты при желании могут еще подкрутить гайки. Вопросов нет. Другое дело, сколько будет тогда стоить нефть вот, в моменте, и какие шансы тогда, скажем, элементарно у Байдена это будут на переизбрание, если они вот эти санкции сейчас закрутят. Это тоже играет нам на руку. Ну, так это тоже вопрос как бы анализа мирового рынка. Вот. Так вот, собственно, сейчас, я думаю, что после формирования нового правительства Путин демонстрирует, ну, некоторые такие магистральные моменты. И в этом плане, с точки зрения данного совещания, в общем-то, особых деталей мы не видим. На что бы я обратил внимание, то есть у нас публичное только выступление Путина в преамбуле. Поэтому я бы обратил внимание, собственно, на то, что было в этой преамбуле, и на состав участников. В преамбуле Путин сказал, что все-таки надо нам заняться энергетической стратегией до 50-го года. Кстати, вот мы с вами вспомнили первое совещание 22-го года, и поручение Путина, там вот сразу в одном из первых поручений было написание новой энергетической стратегии до 50-го года, причем поручение было это сделать прямо там в 22-м году. То, что сейчас середина 24-го года стратегии нет, я не вижу в этом на самом деле ничего страшного, потому что было бы хуже, если бы на самом деле это поручение не было изменено. Объясню почему. Потому что можно и за два дня написать новую версию стратегии до 50-го года. Только зачем? Потому что главная проблема всех наших стратегий, а у нас стратегия, я вам скажу, существует и до 20-го года, и до 20-го. Да не то, что не сдвигается вправо, то, что когда стратегия согласована и вышла, И эксперты ее читают, они понимают, что она уже протухла, потому что там зачастую очень странные прогнозы в ее основе лежат. А с точки зрения, опять же, то есть, понимаете, там, ну, она написана по принципу, вот хорошо бы, чтобы расцветало 100 цветов. Вот было бы здорово, если бы мы могли там экспортировать нефть и газ и на восток, и на запад, и чтобы у нас развивалась и угольная энергия, и атомная, и нефтегаз, и зеленая энергия, и энергопереход бы совершился. То есть было бы здорово, если бы у нас всего было и много. В этом плане, конечно, она там зачастую была лишена и каких-то маркетинговых основ, то есть понимание вообще, что будет с мировым рынком. Не в плане там, что есть 5 сценариев, как бы, да, а в плане того, как мы видим действительно будущее этого мирового рынка. Я всегда говорил о том, что надо оттолкнуться от двух вещей. От нашего собственного понимания, как должен выглядеть мировой рынок для того, чтобы это будущее создавать и приближать. Не от понимания Мирового энергетического агентства, которое зачастую ложится в основу таких документов. А второе – это размышление о собственном рынке и о собственном потребителе, который должен иметь достаточное количество энергоносителей по комфортным ценам. И в этом плане внутренний рынок всегда, на мой взгляд, должен тоже лежать в основе такого рода размышлений. Таким образом, на самом деле, стратегия 2050 могла бы стать все-таки документом иного типа, неформальной, как бы, бумагой, да, которая, ну, вроде как, у нас же сейчас все думают о планировании, ну, неприлично не иметь этой стратегии, но вот сейчас отрасль не живет, то есть, понимаете, вот глава нефтяной или газовой компании не просыпается утром и не бежит читать энергостратегию, чтобы понять, а какие он задачи должен решить. Нет, в соответствии конечно. С этой стратегией. То есть она где-то есть, на полке стоит, как бы, а зачем, непонятно. И вот если бы мы все-таки изменили подход к этому документу, это было бы, конечно, здорово, и хотелось бы, чтобы вот эта пауза с подготовкой стратегии означала то, что этот документ будет написан по-другому, и там не будут забыты действительно настоящие острые проблемы, то есть это не просто будет там набор хороших пожеланий и приятных констатаций, это первое. Второе, конечно, состав участников очень интересный, почему? Потому что мы видим там очень узкий круг, то есть мы видим всего лишь 3 чиновников. Я думаю, что Путин обозначает тем самым вот круг лиц, с которыми он будет советоваться, прежде всего определяя развитие отрасли. Соответственно, это вице-премьер Новак, который сохранил свою должность. Ну, собственно, это многие предсказывали, в том числе и я, потому что Новак у нас много-много лет, собственно, отвечает за переговоры с ОПЕК+. Несмотря на то, что, конечно, это его не единственная задача, но, на мой взгляд, самое важное. Я напомню, что у нас с 2016 года эта сделка, которую эксперты западные пророчили там несколько недель жизни. А да, она там разваливалась в 2020 году, снова создавалась, и, собственно, Новак вот все эти уже 8 лет курирует эту историю. Это большой срок, но это важная для нас история с точки зрения денег и цен. Вот, собственно, уже буквально в самом начале июня предстоят новые переговоры, и, кстати, очень непростые. Переговоры, я думаю, что в следующий раз мы уже обсудим первые итоги, потому что нужно определять квоты на второе полугодие. Там, кстати, ваш любимый Блумберг уже тоже разогревает историю, что Россия в апреле не выполнила свои обещания.
Да-да-да, я видела.
Вот,
да.
Так что тут много будет тяжелого и интересного, и вы знаете, что для Саудовской Аравии, страны восточной, а, собственно, это наш ключевой переговорщик, для них все-таки важно иметь такого традиционного партнера, понятного уже, и в этом плане, если будет приехал туда новый человек сейчас в ответственный момент, но это просто даже с точки зрения вот восприятия ушло бы много времени на притирку. Так что здесь, я считаю, оправданное решение. Пусть команда Новак эти переговоры продолжает. Цивилёв, новый губернатор, старый губернатор, новый глава Минэнерго, тоже ожидалось это назначение. Но вы знаете, для меня лично в этом есть определенный символизм. Вы знаете, что я выступаю за традиционные энергетические ценности. И то, что губернатор именно угольного региона стал министром энергетики, для меня, конечно, означает, что все-таки Россия демонстрирует тем самым то, что она считает, что ключевая задача наша, как я уже сказал, это обеспечение внутреннего рынка достаточным количеством топлива по комфортным ценам, а ключевая внешняя задача – это доказательство оправданности нашей собственной картины мира, где ключевая задача – это борьба с энергетической бедностью, а вовсе не ускоренный энергопереход любой ценой. И для меня, собственно, вот это назначение носит, еще раз повторю, символический характер, и мне хотелось бы, чтобы действительно губернатор Цивилёв отстаивал традиционные энергетические ценности современным способом. Опять же, много раз я говорил, что это вовсе не означает там наплевательство на экологию, а даже наоборот, потому что я всегда говорил, что тема та же климата, она сознательно отвлекает нас от решения наших собственных экологических проблем. И для бизнеса российского гораздо дешевле заниматься общечеловеческими климатическими ценностями, нежели решать экологические проблемы на территории своего присутствия. Вот если бы они этим занимались, а это, еще раз повторяю, для них более дорогая история, модернизировали оборудование бы свое и так далее, вот для нас, как для жителей России, действительно ситуация становилась бы более комфортной. Поэтому нам надо не о глобальном потеплении думать, а о том, что у нас под носом происходит с выбросами воздухом, водой и так далее. Это гораздо более очевидная и насущная задача. Соответственно, вот, собственно, мы видим Цивилёв, нового губернатора, да. Цивилёв, Орешкин, который повышен был. Нет, новый глава Минэнерго Цивилёв. Орешкин, который много лет уже является помощником по экономике и сознательно повышен теперь до статуса зампреда по экономике, ну, что, конечно, демонстрирует особую роль Орешкина, что это действительно не просто там формальная должность, а реальный помощник президента по экономическим вопросам. До этого он, как известно, был министром экономического развития. Ну, кстати, вспомните, Белоусов, он тоже был министром экономического развития, 7 лет помощником президента по экономике, потом был первым вице-премьером, опять же, по экономике в правительстве России, сейчас министр обороны. То есть в этом плане, кстати, опять же, западная пресса писала, я помню, в 22-м году, опять же, не знаю, там, насколько это соответствует действительности, честно скажу, но именно Орешкина называли создателем знаменитой схемы «газ за рубли», так называемый, когда действительно острая была ситуация с точки зрения возможности заморозки платежей в адрес «Газпрома». Ну, и, опять же, я читал в «Блумберге», что вот они, по крайней мере, так думают, что именно Орешкин был одним из конструкторов вот в этой простой, но элегантной формулы, которая действительно нам достаточно сильно в 22-м году помогла. Ну, и, собственно, мы видим, что Орешкин тоже человек, который не просто экономикой занимается, но и энергетикой. Ну, и всего лишь два капитана бизнеса, это Миллер, глава «Газпрома», это Сечин, глава «Роснефти», то есть в этом плане «Газпром» государственная компания. Ну, «Роснефть», кстати, доля государства там уже ниже 50%, но, тем не менее, большинство государства, многие воспринимают как государственную компанию. Вот. При этом Путин сказал, что будет еще совещание все-таки в более расширенном варианте, поскольку, конечно, все-таки я думаю, что стоит услышать и мнение там и крупных частных компаний, но, тем не менее, я думаю, что Путин вот показал узкий круг людей, мнение которых ему наиболее ценно с точки зрения вопросов энергетики. Вот из этого и будем исходить. Новак, Цивилёв, Орешкин, Миллер и Сечин.
Интересен еще такой момент. Вы упомянули про стратегии и про насущные проблемы. Ведь история показала, что как бы тактика, которую применяли все последние два года российские власти энергетические, чтобы стабилизировать рынок, она принесла свои результаты. Очевидно, что вот эта вся идея стратегии, которая, как вы правильно заметили, пишется через понимание там, логики Международного энергетического агентства, это же все пшик, по сути, что если Российская Федерация, в принципе, от этого отказывается, потому что, ну, работают вот нынешние методы, и они показывают это, и довольно успешно работают, то зачем, в принципе, присоединяться к каким-то стратегиям, которые, в общем, плодят только сущности?
Полностью с вами согласен. И тем не менее, Россия страна интересная, в чем-то парадоксальная. Я, понимаете, и уже, наверное, уже не то, что там 10-15 лет пытаюсь как бы бороться с идеями агрессивного энергоперехода в России, который строится по принципу, на самом деле, там разные аргументации, но один из популярных аргументов традиционно был: вот вы знаете, там весь мир этим занимается, давайте и мы этим будем заниматься. Как бы, то есть, серьезно, это же, собственно, главный был тезис, типа, на Западе это придумали, там же живут не дураки, так, и чего вы тут со своими лаптями, значит, лезете, давайте этим заниматься. Отсюда и тема вот этой ESG, энергоперехода.
Да.
мне, конечно, казалось, что все-таки в феврале 22 года определенные изменения произошли, но они ведь тоже носят такой любопытный характер. То есть на словах мы много слышим, что у нас конфликт с Западом, мы там чуть ли не антизапад. С другой стороны, как бы ESG, эти три буквы исчезли из нашей жизни? Да ничего подобного. Посмотрите, я каждую неделю в деловой прессе вижу огромные там публикации на тему, как здорово жить по ESG, какие правильные ценности это все несет. На самом деле, мой подход, еще раз повторяю, предельно четкий. Я считаю, что ESG – это способ для компании банально сэкономить. Угу. Сэкономить, как я уже сказал, сэкономить на той же экологии, потому что вместо того, чтобы решать реальные экологические проблемы на местах, они прикрываются темой ESG, и там даже, ну, там, ведь гораздо проще взять там то, что у них записано под буквой S, то есть social, там как бы социальные изменения, да и тоже под буквой G, governance, история там в управлении, да, то есть там же берутся действительно западные так называемые нефинансовые стандарты, там, я прошу прощения, там, может быть, буду воспринят как там какой-то суперконсерватор, но тем не менее, там, увеличил долю женщин в правлении, ты уже как бы выполнил стандарты ESG, а на честные сооружения ты можешь в этом плане наплевать. Нет, конечно, нужно увеличивать долю женщин, вопрос не в том, но как бы кто будет заниматься практическими вещами. Просто еще раз повторяю, там, собственно, вот, если вы почитаете сами отчеты, я их регулярно читаю, там чего только они в эти отчеты не засовывают, там и работу там с местными сообществами якобы, там купил костюмы для народного танца. Это же дешевле будет, чем поставить новое-новое. Это уже тебе, да, и social, и governance, и что хочешь, как бы. И там этого полно, там сплошь и рядом. Там научились в этом плане красивые фасады выкрашивать. Ну, собственно, вот, пожалуйста, но это никуда не уходит. Нам по-прежнему говорят, Россия не должна забывать об энергопереходе. Вот тема, помните, была тема CBM, Carbon Border Adjustment Mechanism, когда Европа пыталась вести абсолютно жульническую историю, да, типа там, вот мы будем считать у вас там выбросы, если у нас выбросы меньше, вы нам должны будете доплачивать за то, что мы защищаем планету лучше. Ничего себе история такая любопытная. Но поскольку у нас с Европой, к сожалению, экспорт уже скоро к нулю вообще может сойти такими темпами, но ведь для зеленых лоббистов всегда тема CBM была следующая, что типа они же ведут, мы же должны к этому готовиться, значит, нам тоже нужен углеродный сбор. Это как бы вот типичный тезис, который Чубайс, кстати, активно продвигал. Он говорил, у вас два пути, либо мне платить, либо Брюсселю. Платите лучше мне, а я буду с ними договариваться, я дешевле. Это открытым текстом говорилось. То есть давайте введем плату в России за углерод, она будет меньше, чем да. Вот этот трансграничный сбор, а я вот уже как модератор, как представитель президента по низкоуглеродному развитию, я там с ними договорюсь, вам будет скидка.
90-е годы, когда, помните, приходил один в ларек, начинал говорить, я буду вас крышевать, вы мне платите дань, а я вот так с теми договорюсь.
Так и есть. Так нет, так и есть. Это, еще раз говорю, это никакое не привлечение, это открытым текстом говорят. Но теперь что нам говорят? Ой, а вы знаете... Значит, Китай тоже ведет Carbon Border Adjustment, поэтому нет, в России нужна оплата за углерод, и опять эту тему продвигает. Ну, это отдельный сюжет, что ведет Китай, на самом деле, очевидно совершенно, что это преувеличенная история, потому что Китаю надо внимательнее посмотреть на структуру своей энергетики для начала, да, в этом плане, если Китай ведет по праву сильного какие-то механизмы, как в известной басне Крылова, вам никакие эксперты и мудрецы не помогут, а с точки зрения реальной ситуации, ну, извините, Китай такой эмитент парниковых газов, что нам и не снилось, лидер, поэтому, честно конечно. Говоря, это просто вот эта пугалка, она просто смешная.
Давайте после новостей продолжим как раз про Китай и Россию подробно поговорим, потому что в ходе визита президента России в Пекин было подписано много всяких любопытных документов и много обсуждений, на основе которых можно сделать вывод, что энергетика как бы считается там основой экономических отношений. Все это после новостей.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, и Константин Симонов здесь, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета, и про китайцев, как я обещала. По поводу того, что Российская Федерация будет делать в следующий какой-то период времени экономического сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Главная тема, насколько я понимаю, это было строительство магистралей газовых и даже, может быть, и нефтяной магистрали, о чем Путин говорил в Китае.
Ну, действительно, здесь на самом деле важно не только то, что подписали, а то, что не подписали, тоже важно, потому что в реальности мне лично кажется, что у нас сейчас в отношениях с Китаем два основных сюжета. Это «Сила Сибири-2» и расчеты за, в том числе, китайские товары, то есть проблемы платежей и транзакций. Но этот сюжет не столько для нас, потому что, на самом деле, это именно проблема-то сейчас для многих китайские товары купить и завести, потому что китайские банки не пропускают расчеты, боясь вторичных американских санкций. Это вопрос к тому, как Китай все-таки осознает себя сверхдержавой, но при этом боится вторичных санкций Соединенных Штатов. Ну, собственно, понятно, чем шантажируют Китай. Все-таки Китай – это страна, которая является экспортером, и это его как бы стратегия экономическая, экспортером промышленных товаров разной степени сложности, и рынок Соединенных Штатов, и особенно Европейского Союза, является для него ключевым. И в этом плане, несмотря на то, что Китай с этих рынков выкидывает, вот та же история крайне показательная с электромобилями, с солнечными панелями, то есть вот Си только что был в Европейском Союзе, ему там прямо сказали, что будем вас выкидывать с нашего рынка, хотя он производит зеленые товары. Меня тут тоже поражает, ведь европейцы же все время говорят, что они борются за климат не потому, что там якобы какая-то есть экономическая составляющая, их личная, а потому что это благородная цель.
Да нет там экономической составляющей целиком полностью.
Китай говорит, мы производим активно, не только говорит, а производит электромобили и солнечные батареи, тем самым продвигаем энергопереход. Нет. Европейцы говорят, не-не-не, погодите-ка, значит, тут что-то не то. Мы сами хотим, значит, заняться энергопереходом, вы для нас создаете конкуренцию, хотя, еще раз повторяю, с точки зрения климата, всеобщего, вроде бы это позитивный момент. Ну и, собственно, Байден открыто заявил на прошлой неделе, что тоже китайские зеленые товары с американского рынка будет вышвыривать. Там ВТО, не ВТО, всем плевать. Но Китай ничего не может с этим сделать. И вот тут как бы проблема очевидна, и нас она касается с точки зрения транзакций. Ну ладно, вернемся, собственно, к энергетике. А второй сюжет, конечно, это «Сила Сибири-2». И тут тоже, кстати, давайте тоже, если честно, говорить об этом, проявляется политика Китая, потому что у нас присутствует такое очарование Китаем в стране. Вот. И да, понятно, что у нас там партнерство, но партнерство не без ложек дегтя, потому что вот случай с «Силой Сибири-2», он довольно показательный. На самом деле, если анализировать ситуацию, Китаю нужен этот проект. Почему? Да все очень просто. Вот мы с вами говорили про китайский энергобаланс. Китайский энергобаланс – это в основном уголь. В этом плане известный там анекдот или мем, который там в интернете есть, где нарисован состав с углем и написано «Едет топливо для электромобилей». Он не является, как это в каждой реальность. Шутке, в каждой конечно. Шутке есть более шутки, потому что Китай в основе энергобаланса имеет уголь. И китайские электромобили ездят на электричестве, произведенном из угля. К вопросу о тоже о зеленом переходе и о борьбе за климат через электромобили и прочие веселые истории. Собственно, и в этом плане, естественно, рост доли газа в энергобалансе – это разумная политика, в том числе и с точки зрения разгрузки китайской экологии, потому что мы знаем, что многие города, вот, собственно, в Пекине начали немножко убирать уголь в пользу газа. А в Пекин, кстати, российский газ по «Силе Сибири» пришел, потому что как раз в агломерацию Пекина СПГ просто дорого было доставлять, потому что Пекин все-таки чуть-чуть в стороне от моря находится. И в этом плане наш газ помог эту проблему решить. Но, собственно, для того, чтобы это делать, Китаю нужен природный газ, и потребление газа в Китае растет. Там разные прогнозы, как это все будет, но тем не менее, факт есть факт, Китаю нужен газ. Идем дальше. Китай делает ставку на потребление СПГ. Традиционно делал ставку на потребление СПГ, но Опять же, мы понимаем, что здесь есть не только вопрос географии. Естественно, СПГ выгодно потреблять, как мы сказали, в морских портах. Но мы знаем, что там и вся экономика Китая на сегодняшний день расположена. Опять же, с точки зрения вывоза этих товаров. Но на самом деле Китай начинает осознавать, что ставка исключительно СПГ создает, как ни странно, геополитические риски. Почему? Потому что СПГ, с одной стороны, рассматривался как раз как гибкая труба, то есть товар, который можно перемещать по морю, и вроде бы как транзитные риски у СПГ существенно ниже, чем у трубопроводного газа. Вроде бы. Но на самом деле тут тоже есть нюансы, связанные с тем, что одно дело, когда у вас транзитные страны существуют в проекте, ну, например, Украина, вот для нас это хрестоматийный пример, да, трубопроводных поставок через Украину. Это одна история. Сейчас мы про транзит проговорим, потому что он тоже касается и Китая, и монгольского сценария. Так вот, собственно, казалось бы, СПГ – это прекрасный такой товар, но, извините, если посмотреть, опять же, на карту, вот, скажем, у нас Катар – второй производитель СПГ в мире. Если вы посмотрите на карту, вы обнаружите, что чтобы Катар свой газ прекрасный, жиженный, гибкий вывез на мировой рынок, ему нужно пройти Ормузский пролив, который, в принципе, может в любой момент быть элементарно закрытым. Перекрыт. Это раз. Дальше, опять же, смотрим на карту, чтобы сжиженный газ уже из всех регионов, там, из Соединенных Штатов, которые тоже заключают контракты с Китаем, американские компании, попал в Китай, нужно преодолеть, соответственно, Малакский пролив, Южно-Китайское море, где напряжение растет. И не говоря уже о том, что, в принципе, при желании Соединенные Штаты вполне могут и ограничить свои собственные поставки СПГ в Китай там под разными мотивами. Это, как мы видим, вообще вопрос как бы мотивации, он вообще даже не смешной. Там придумывают за один день аргументацию там, про авторитарность Китая и недемократичные, нерыночные там, методы управления. Таким образом, Китай осознает, что на самом деле СПГ – это тоже рискованная история, которая может там, в любой момент быть либо сокращена, либо перекрыта. В этом плане альтернативные каналы поставок Китаю нужны. Не случайно, кстати, Китай развивает трубопроводные поставки. Мы знаем, что существует уже 3 трубы из Центральной Азии, труба из Бирмы, Мьянмы. Небольшая, но тем не менее. И, кстати, эти трубы позволяют, опять же, региональные проблемы решать, потому что, опять же, на карте наглядно видно, куда заходят трубы из Центральной Азии, куда заходит труба из Мьянмы. Соответственно, в этом плане сила Сибири из России – это нужный для Китая проект. Почему контракт не подписан до сих пор? Все очень просто. Китай считает, что нам этот контракт нужнее, и если он затянет паузу, соответственно, Россия согласится на еще более выгодные условия. Циничная, понятная позиция, но, тем не менее, затягивающая решение этого вопроса. И, на самом деле, в этом плане Китай и для себя ухудшает стратегические перспективы. Но он, вот, собственно, как бы известный... пользуется восточной философией, что надо подождать, 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 и тогда само устроится в твою пользу. Вот, вот они ждут, вот они ждут. И действительно уже, напомню, собственно, еще в 22-м году Путин говорил о том, что, в принципе, основные уже параметры согласованы. В 23-м году говорил, что даже цена согласована. Но, опять же, она может быть согласована на каком-то первичном уровне, а потом приходит там какой-нибудь другой китайский товарищ и предлагает там запятую переместить немножко там, влево и так далее. Вот. И в этом плане то, что, кстати, сила Сибири не будет подписана, было ясно до. Я сразу говорю, что не надо там... Потому что когда мне вопросы задавали журналисты до визита там ожидания, я говорю, слушайте, ну... Давайте пока посмотрим просто на состав делегации. Там, вот мы с вами говорили, что Миллер был на совещании у Путина вчера, а в делегации Миллера не было. Ну, вы же прекрасно понимаете, что если Миллер нет в делегации, то значит, такой контракт не подписан. Не будет. Миллер, кстати, в это же время был в Иране с визитом. То есть в этом плане было понятно, что на этот раз не будет ничего и как бы никаких ложных ожиданий российская сторона не создавала. Поэтому ну, мы тоже, понимаете... В чем отличие, скажем, силы Сибири-1 от силы Сибири-2? Принципиальное. В том, что для силы Сибири-1 мы разрабатывали новую ресурсную базу в Якутии, Чендинское месторождение, и в Иркутской области Калугинское месторождение. Сила Сибири-2 должна прийти со старой, еще советской ресурсной базы, с так называемого Уренгойского узла газодобычи. Этот газ, считайте, уже как бы добыт. Там вся добыча подготовлена. То есть в этом плане там не нужно... производить новый газ, он уже есть. Нужно просто соединить его, да, месторождение с Китаем. Но поскольку с Уренгойского узла мы традиционно поставляли газ в Европу, там тоже есть связка. И в этом плане, когда мы выходим на переговоры с Китаем, мы говорим, ну, понятно, что сейчас европейский рынок закрыт, это нам говорят китайцы, когда мы им говорим, слушайте, ну вот смотрите, давайте посчитаем просто альтернативу по стоимости. Вот у нас есть возможность в Европу поставлять, экономическая возможность, и транспорт, у вас же труба есть, да? Вот как бы цена, от этого же мы исходим. А Китай нам говорит, ну, вас же из Европы выгоняют, не полностью выгнали, даже сейчас растут поставки по 2024 году. Ну, их аргумент тоже понятен. Чего вы нам предъявляете потенциальную стоимость вашего газа, да, из Уренгоя там в Европе? Вас же оттуда хотят окончательно выгнать к 2027 году. Значит, давайте это все в сторону уберем. А что Китай предлагает? Давайте от угля плясать, от цены на уголь. Это их как бы позиция. Давайте как бы в базовой формуле включим аналог как бы угля. Ну, понятно, что эта история для нас невыгодна. И вот как бы тут, ну, и Китай говорит, хорошо, встретимся через недельку, через месяц, через год.
Есть еще один сюжет, я на него обратила внимание на прошлой неделе, когда РФПИ с китайской компанией заключили соглашение по строительству морского терминала сжиженного углеводородного газа. В России там 7 миллиардов рублей собираются в первый на Дальнем Востоке морской терминал вкладывать. Вот что это такое? Это как бы даст толчок развитию инфраструктуры прибрежной и даст возможность как бы по цепочке развивать, вот, не знаю, какие-то газовозы, что-то еще, или это мелкая история?
Ну, давайте про суги я отвечу, но просто завершить, чтобы силы Сибири 2 завершить, поскольку я анонсировал несколько слов про транзит,
давайте, да,
хочу,
конечно,
договорить. Соответственно, Монголия, просто российский проект строительства газопровода был предложен через территорию Монголии, что связано с экономикой проекта. Вот, тут тоже разные как бы истории, на самом деле достаточно давно эта тема обсуждается, через Монголию, не через Монголию, вот, вроде бы Монголия находится под довольно приличным влиянием Китая, но, тем не менее, возможно, Китай считает, что все-таки транзитные риски существуют. И Путин, кстати, отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что тут возможны разные варианты, потому что традиционно путь через Монголию рассматривался уже как более-менее там согласованный, там готово уже технико-экономическое обоснование проекта, и сам маршрут рассчитан, но вот Путин сказал, что в принципе можно рассмотреть и другие варианты. Поэтому если, например, китайские товарищи считают, что Монголия – это рисковый маршрут, и надо, опять же, возвращаясь к геополитике, строить трубу по принципу Россия-Китай, как бы трансграничные страны, без посредников, я думаю, что можно к этому варианту вернуться и посмотрим, может быть, в ближайшее время такого рода информации будет. Но, кстати, рассматривается и другой вариант. Просто, опять же, вот если коротко к истории возвращаться, изначально «Силы Сибири-2» носил название «Газопровод Алтай». Он должен был идти через Алтайский край. Почему? Потому что у нас очень небольшой есть кусочек границы России и Китая между как раз Монголией и Казахстаном. И вот первая идея как раз была избежать транзитных газопроводов и построить эту трубу вот аккурат между Россией и Китаем, чтобы не было транзитных государств. Но там сложные геологические условия, горы Алтая, и сложные, кстати, экологические условия, там экологи все время возмущались, там уникальная природа, от этого проекта отказались. Появилась транзитная труба. Сейчас вроде бы мы говорим о том, что можно как бы подумать, и как «Силы Сибири» один, это же наш газопровод без транзитных стран, Россия, Китай, можно построить и так, попутно газифицируя территорию Восточной Сибири. Но есть еще один вариант, который сейчас активно обсуждается. Но он тоже, кстати, транзитный. Это построить газопровод, как ни странно, через Казахстан. Вот, Казахстан и дальше в Китай, попутно газифицируя определенные территории Казахстана, где тоже может быть определенный спрос, и даже не определенный, довольно приличный спрос на газ. Поэтому вот Путин сказал, что, возможно, сейчас обсудим и другие варианты. Ну, давайте обсуждать, если тема в маршруте, это можно обсудить и быстро вопрос решить. И, кстати, еще интересно, что действительно Путин, как вы тоже обратили внимание, сказал, что, возможно, параллельно с газопроводом нефтяная мы труба. Построим и новую нефтяную трубу. Потому что с точки зрения нефти у нас действительно с Китаем все в порядке. Да? В прошлом году мы поставили 110 миллионов тонн. Это очень приличные результаты. 60 миллиардов долларов заработали только на продаже нефти. Это цифры китайской таможни, которые мы смотрим. И в этом году у нас действительно все в порядке. Ставим исторические месячные рекорды. Так что 110 миллионов по году мы точно преодолеем. То есть здесь с нефтью у нас все нормально. Возникает вопрос действительно с инфраструктурой, потому что высоту-1, высоту-2 заполнены. В этом плане действительно, чтобы дальше уже идти, нужно строить новый нефтепровод в Китай. Как бы, да, это как бы реальность, которая, я думаю, что вполне может быть быстро и оперативно согласована. Так что ждем новых моментов. С точки зрения СУГа, вот ваш вопрос по сжиженные углеводородные газы, ну, на самом деле, это не такой, конечно, емкий товар. Вот, плюс, на самом деле, СУГи уже попали в европейские санкции. Вот, в этом плане, ну, то есть, это рынок не такой емкий, это не такой, как бы, вкусный товар, так скажем. И, в принципе, у нас будет возможность и с европейского рынка. Под санкции попали, но, соответственно, со следующего года начнутся ограничения. Вот, ну, поэтому это не самый большой будет новый инвест-проект. Ну, в принципе, курочка по зернышку в этом плане хорошо, если и такого рода истории они будут развиваться, потому что мы не только нефть и газ в Китае поставляем, мы и простую электроэнергию, ну, простую в смысле, как бы чистую электроэнергию произведенную продаем, вот будем СУГи продавать, СПГ, конечно, мы тоже продаем в Китай, и, возможно, будем увеличивать эти продажи. И, кстати, в делегации был и Михельсон, и Тимченко в Китае, которая была, то есть понятно, что переговоры про СПГ очевидно велись, раз эти люди в делегации были, вот, так что здесь, но просто СУГи, это там даже не в тройке основных энергетических сюжетов находятся, ну, как бы все равно хорошо, что это есть.
7373948, несколько сообщений от наших слушателей. Так, не происходит ли в Китае переизбытка энергии? У них нефть и газ из региона Персидского залива, из Туркмении газ качают, мы им поставляем, еще есть какая-то своя добыча. Говорит Виталий, но это же гигантская страна,
это гигантская экономика. Страна, гигантская экономика, это самый крупный в мире импортер нефти на сегодняшний день, который увеличивает потребление нефти и газа просто заметно. Там, да, можно посмотреть статистику, как за десятилетия вырос объем потребления. Ну, в этом плане, да, экономика по-прежнему растет на 5% в год. Это действительно энергетический гигант с точки зрения потребления. Они сами добывают, совершенно правильно радиослушатели обращают на это внимание. Но, еще раз повторяю, помимо того, что сами добывают, то есть по нефти это импортер уверенный сегодня номер один. Поэтому здесь, в общем-то, на рынке Китая многим места хватает. Плюс не забывайте, что если мы возьмем нефть, произошло, как я это называю, великое переселение нефти по планете. Нас выкинули с европейского рынка, мы где оказались? В Китае и в Индии. Да. Ну, соответственно, понятно, что саудиты как бы заняли нашу нишу на рынке Европы. Вот и все. Поэтому мы, скажем, до начала СВО шли примерно уже с Китаем. Мы же в Индию мы нефть не поставляли до СВО. Ну, там разовые поставки были. А в Китай-то мы давно поставляем нефть. ВСТО-то давно уже построено. Но мы с Саудовской Аравией шли как бы ноздря в ноздрю. Они первое место занимали, мы второе. Сейчас мы уверенно занимаем первое место, потому что саудиты, конечно, не ушли с китайского рынка, плюс саудиты же еще инвестиции в Китае сделали, они там построили НПЗ на свои деньги, то есть в этом плане они не уйдут полностью с рынка, но часть поставок, возможно, перенаправили в Европу. То есть в этом плане, с точки зрения китайского рынка, если вопрос в том, что спрос на наши углеводороды в Китае упадет, потому что они будут перекормлены, нет, не упадет. Скорее, действительно, те же производители из Ближнего Востока в другие регионы перемещаются. А американские углеводороды Китай, я думаю, что политически тоже потреблять не готов в безлимитных количествах, потому что одним из наших главных конкурентов сейчас на рынке углеводородов, о чем я всегда говорю, является уже не Саудовская Аравия, а Соединенные Штаты Америки.
Но при этом у Штатов же интерес по Европе был, прежде всего,
по-моему. Да, об этом я и говорю, а что, собственно, так вот, когда я сказал, что нашу нефть убрали с европейского рынка, конечно, туда пришла американская нефть, канадская нефть, безусловно, но и вот оставшуюся нишу заняли производители Ближнего Востока, это статистически очень хорошо видно, включая и Саудовскую Аравию.
А слушатель говорит, правда ли мы поставляем электроэнергию в Китае дешевле, чем нашим местным, или я на фейк наткнулся, спрашивает слушатель.
Значит, по первой части, я думал, вопрос, правда ли, что мы поставляем электроэнергию, сказал нет. Да, вот не услышав, извините, не услышал концовку вопроса. С точки зрения того, что мы поставляем
дешевле,
чем на внутренний рынок, ну нет, конечно. Конечно, нет. Вот, естественно, цена, экспортная цена на электроэнергию выше, чем цена для внутреннего рынка. В этом плане это как бы такие тоже традиционные такие басни на тему, что и бензин мы поставляем на внешний рынок дешевле, чем на внутренний рынок. Конечно, нет.
С иранцами после трагедии, которая там сейчас произошла, сейчас там прощаются уже с погибшими в авиакатастрофе, каким-то образом подобного рода ситуации сказываются вообще на, ну, например, на том, что касается вот вашей компетенции на энергетике?
Но на самом деле, давайте, вот, может быть, мы несколько сюжетов, да, которые мы с вами сегодня обсудили, транслируем на Иран. Почему? Потому что, с одной стороны, опять же, нас традиционно пытались с Ираном столкнуть лбами на тему, вы нефть производите, они нефть производят, вы должны друг с другом конкурировать.
Так.
В реальности, вот мы с вами в первой части говорили про нашу энергетическую стратегию, в том числе и говорили о том, что нам надо заявить свою внешнюю энергетическую стратегию, не исходя из того, что модно там в Брюсселе, в Вашингтоне, и мы должны быть такими же модными, исходя из того, что нам важно, интересно, и эти ценности продвигать. В этом плане мы с Ираном в одной лодке, потому что, как и с Саудовской Аравией, то есть в этом плане можно конкурировать, а можно защищать общий товар, нефть. И в этом плане наша задача продлить эпоху нефти. И здесь мы вместе, и в этом плане, в общем-то, мы видим, что нам хватает места. Вот радиослушатель только что спрашивал про рынок Китая. По большому счету, именно Китай является сегодня единственным крупным рынком сбыта для иранской нефти, потому что она вся под санкциями. И если, кстати, вы откроете таможенную статистику Китая, что я делаю регулярно, значит, вы там Ирана вообще не найдете. Там все страны перечислены, Ирана нет. Ну, понятно, что он шифруется под там Малайзией и другими государствами, которые выполняют роль там перегрузчика нефти. Малайзия в основном, потому что там нефть доходит, перегружается на суда, и в Китай уже идет как малайзийская. Вот. Но мы, опять же, не видим проблем сегодня с объемами сбыта российской нефти в Китай. Дисконты даем, да, правда, Иран тоже их дает. Вот, так что пытаются столкнуть лбами, но в целом мы на китайском рынке сосуществуем, и, в общем-то, всем там места хватает. Вот, опять же, с точки зрения газа, мы вполне способны общий проект реализовывать. И в советское время, кстати, были варианты различных своповых поставок, и, как бы, и многие варианты рассматривались европейцами даже, да, то есть... Там даже были варианты, когда Советский Союз покупал бы иранский газ, свой газ поставлял в Европу, это были бы частями общих контрактов. Об этом просто многие подзабыли, но истории такого рода были. Сейчас тоже у нас рассматриваются варианты свопов, потому что мы могли бы поставлять газ на север Ирана, а Иран мог бы поставлять газ в Пакистан и Индию. Вот, собственно, я сказал, что Миллер только что вернулся из Ирана как раз, да, где, собственно, эти темы обсуждались. Но... Опять же, вот тоже интересные сюжеты, связанные с тем, что вот возьмем ситуацию с Ираном, опять же, посмотрим на карту. Иран второй после России обладатель доказанных запасов газа. То есть это крупная газовая держава, потенциально, которая никак свой газ на внешний рынок в серьезных объемах продать не может из-за санкционного давления. Смотрим на карту, буквально, собственно, соседями Ирана, географическими, являются такие государства, как Пакистан и ну, а дальше Индия.
Так.
На самом деле тоже достаточно динамично растущие экономики, и самое главное, экономики, которые нуждаются в энергоносителях и в относительно понятных и дешевых энергоносителях.
Угу.
И Пакистан, и Индия готовы покупать тот же газ. Казалось бы, вот с точки зрения экономики и географии вариант, ну, абсолютно очевидный. Как раз юг Ирана... Пакистан, ну, там, да, там есть
вся
вопросы,
география
там,
подходит.
География, гор, но это все решаем вопросы. Казалось бы, вот, и там месторождение как раз у Ирана, основные-то в той стороне. Надо просто построить эту трубу. Была такая идея? Конечно, была.
Так.
Конечно, была эта идея больше 10 лет. 10 лет они строят трубу. Почему? Ну, потому что, вот тоже к вопросу, да, как возникает, как политика влияет на энергетику. Потому что в Пакистане... Там, если появляется, например, как там пример, да, вот господин Хан, который заявляет о том, что там чрезмерная роль Соединенных Штатов, и Пакистан должен быть суверенным, тут же возникает какой-то переворот, господин Хан помещается в тюрьму, ему выписывают уголовный срок, а труба не строится. И вот они 10 лет не могут построить трансграничную трубу. А если мы говорим про поставки в Индию, например, да, ну, тоже понимаете, труба из Ирана через Пакистан. Вот как это будет выглядеть? Тут действительно вопросы есть. Вот, так что труба это до сих пор в Пакистане не построена, хотя экономически, ну, просто тут все складывается вроде бы как дважды два.
Константин Симонов был с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск, в 2 часа к вам вернусь.